Исповедь. Когда капитан Гектор Морей де Фонтен женился на мадемуазель Ларине де Стель, все его родные и друзья решили, что брак будет несчастливым. Ларина, хорошенькая, маленькая, хрупкая блондинка в 12 лет, уже имела уверенность 30-летней женщины. Она принадлежала к числу тех скороспелых парижанок, которые как будто отроду знают жизнь, владеют всеми женскими хитростями, родятся на свет с той дерзостью мысли, с тем глубоким коварством и с той гибкостью ума, благодаря которым иные существа как будто роковым образом обречены, что бы там ни было, играть другими людьми и обманывать их. Каждый их шаг бывает заранее обдуманным. Все поступки рассчитаны, все слова тщательно взвешены, вся их жизнь — ничто иное, как роль, которую они разыгрывают перед окружающими. Она была прелестна, обладала свойством смеяться неудержимо, так что если что-либо покажется ей забавным и смешным, то она уже не может сдержать своего смеха и успокоиться. Она была способна смеяться в лицо людям самым бесстыдным образом, но делала это с такой грацией, что на нее никогда никто не сердился. Она была богата, очень богата. В переговорах о браке ее с капитаном де Фонтеном принимал участие ее духовник. Воспитанный в очень религиозной семье самым благочестивым образом, этот офицер принес с собой и в полк монастырские нравы, самые строгие принципы и полнейшую нетерпимость. Он принадлежал к числу людей, из которых неизбежно выходят или святые, или атеисты, у которых идея является абсолютным повелителем, их верования непоколебимы и решения непреклонны. Он был высокого роста, брюнет, серьезный, строгий, наивный, неглубокого ума и упрямый, один из тех людей, которые проводят всю жизнь, не уразумев ее изнанки, оттенков и тонкостей, ни о чем не догадываются, ничего не подозревают, им и в голову не приходит, что другие могут думать, судить, верить и поступать иначе, нежели они. Ларина увидела его, тотчас же поняла и согласилась взять его в мужья. Они составили прекрасную парочку. Она была ловкая, гибкая, умная, умела представиться в том виде, какого требовали обстоятельства, всегда готовая и на добрые дела, и на балы, усердная посетительница и церкви, и театра, и светская, и строгая. Она умела разговаривать со своим серьезным супругом с маленьким оттенком иронии, с некоторым блеском в глазах. Она рассказывала ему о своих благотворительных предприятиях, в которых принимали участие аббаты прихода и окрестностей, и пользовалась этими благочестивыми занятиями, чтобы с утра до вечера быть вне дома. Но иной раз посреди рассказа о каком-нибудь благотворительном предприятии вдруг с ней делался припадок безумного смеха, нервного смеха, который не было никакой возможности сдержать. Капитан смотрел на нее в таких случаях с удивлением и беспокойством, чувствовал себя несколько задетым, глядя на свою жену, задыхавшуюся от хохота. Когда она немного успокаивалась, он спрашивал: «Ну что же это с вами, Ларина?» И она отвечала: «О, пустое». Так вспомнилось одно смешное происшествие, и она рассказывала какую-нибудь историю. Летом 1883 года капитан Гектор де Фонтен должен был участвовать в больших маневрах 32-го корпуса. Однажды вечером, когда они стояли лагерем близ одного города, после 10 дней, проведенных в палатке и под открытым небом, после 10 дней усталости и лишений, товарищи капитана вздумали устроить хороший обед. Господин де Фонтен сперва отказался от этой пирушки, но, видя, что его отказ вызывает удивление, согласился. Его соседом за столом оказался комендант де Фавре, который, все время толкуя с ним о военных делах, об этом единственном предмете, которым капитан увлекался, постоянно подливал ему и подливал. День был очень жаркий, стоял тяжелый, угнетающий, изнуряющий зной. Капитан машинально пил, сам того не замечая, и мало-помалу им овладевало совершенно новое для него веселье, какая-то жгучая радость, чувство благосостояния. Настроение, полное пробудившихся желаний, неведомых аппетитов, неопределенных ожиданий. К десерту он совсем опьянел. говорил безумолку, смеялся, волновался, его охватило шумное веселье, безумное опьянение человека, воздержанного и спокойного. Кто-то предложил провести вечер в театре. Капитан и тут не отстал от товарищей. Один из них встретил актрису, в которую был когда-то влюблен, и организовался ужин, причем была приглашена часть женского персонала труппы. На другой день утром капитан проснулся в незнакомой комнате. В объятиях маленькой блондинки, которая, заметив, что он открыл глаза, шепнула ему: «Здравствуй, мой большущий котик!» Он не сразу понял, где он, но мало-помалу все припомнилось, хотя и смутно. Ни слова не говоря, он встал, оделся и вывернул весь свой кошелек на камин. Страшный стыд охватил его, когда он увидел себя в зеркале, в мундире, при сабле, в обстановке меблированной комнаты, с затасканными занавесями, с подозрительного вида диваном в пятнах. Он не решался выйти отсюда, спуститься по лестнице, где могут попасться навстречу люди, пройти мимо консьержа, и особенно не решался выйти на улицу, на глазах всех проходящих и соседей. Молодая особа все время повторяла: «Что с тобой? Почему ты онемел? Куда девался твой язык? Вчера ты ловко им болтал. Вот чучело!» Он церемонно поклонился ей и, наконец, решив бежать, быстро направился большими шагами домой, в полной уверенности, что по его манерам, осанке, по лицу все теперь догадываются, откуда он идет. Угрызения совести совсем его замучили в своих тисках, как это бывает со строгими, щепетильными людьми. Он исповедовался, принял причастие и все-таки чувствовал себя нехорошо. Воспоминание об ужасном падении преследовало его. Он чувствовал себя в неоплатном долгу перед своей женой, так как нарушил священные брачные обеты. Он увиделся с нею лишь по прошествии месяца, так как она проводила время, пока происходили большие маневры у своих родителей. Она встретила его с распростертыми объятиями, с улыбкой на губах. Он держался с видом провинившегося человека, чувствующего некоторое замешательство. Вплоть до вечера он почти не решался заговаривать с нею. Когда они остались одни, она спросила его: «Однако, что с вами такое, мой друг? Я вижу в вас некоторую перемену». Он ответил в смущении: «Ну, ничего, дорогая, совершенно ничего. Извините, я отлично вас знаю и уверена, что у вас есть что-то. Забота? Огорчение? Досада? Не знаю. Но если хотите, забота есть. А? В чем же дело? О, я не в состоянии сказать вам». «Мне? Ну почему же? Это начинает меня беспокоить». «Я не могу ничего объяснить вам. Я не в состоянии передать вам это». Она опустилась на козетку, а он ходил взад и вперед, заложив руки назад и избегая встретиться с ней глазами. Она продолжала: «Послушайте, мне придется в таком случае исповедовать вас. Ведь это мой долг, я требую от вас, чтобы вы сказали мне всю правду. Это мое право. Вы не можете иметь от меня секретов, так же, как и я от вас». Повернувшись к ней спиной и стоя в нише окна, он вымолвил: «Дорогая моя, есть вещи, о которых лучше не говорить. То, что меня мучит, относится именно к этого рода вещам». Она встала, подошла к нему, взяла его за руку и заставила повернуться к ней лицом. Потом, положив руки ему на плечи, с ласковой улыбкой посмотрела ему в глаза. «Но послушайте, Мария», — в минуту нежности она всегда так его называла, — «вы не должны ничего скрывать от меня. Я могу подумать, что вы сделали что-нибудь очень дурное». Он пробормотал: «Это так и есть. Я поступил очень дурно». Она весело рассмеялась: «О, до такой степени дурно? От вас я не ожидала бы этого». Он с живостью прервал ее: «Больше не скажу ни слова. Бесполезно настаивать». Но она подвела его к креслу, усадила, сама присела к нему на колено и легким, быстрым, крылатым движением, коснувшись губами кончика закрученного уса, шепнула ему: «Если вы мне не скажете, мы навсегда поссоримся». Он ответил ей, терзаемый угрызениями совести и смертельной тоской: «Если я скажу вам, что сделал, вы мне никогда этого не простите. Напротив, мой друг, сейчас же все прощу». «Нет, это невозможно. Даю вам слово. Говорю вам, невозможно. Клянусь, что прощу вас. Нет, моя милая Ларина, вы будете не в силах простить. Как же вы наивны, мой друг, чтобы не сказать большего. Ведь, не желая сознаться мне, вы заставляете предполагать самые отвратительные вещи. И я вечно буду об этом думать, и меня будет отталкивать от вас столько же ваше молчание, сколько и неизвестный проступок. Между тем, как если вы откровенно скажете мне, я завтра же все забуду. Дело в том... Ну, в чем же?» Он покраснел до ушей и сказал серьезным тоном. «Я буду исповедоваться перед вами, как перед священником, Ларина». По губам ее скользнула та быстрая улыбка, которая появлялась у нее иногда, когда она слушала его рассказы, и она вставила немного насмешливо. «Я вся внимание». Он продолжал. «Вы знаете, дорогая, какой трезвый образ жизни я веду. Я пью только воду, чуть подкрашенную вином, и никогда не прикасаюсь к крепким напиткам. Знаете?» «Да, конечно, знаю. И вот представьте себе, что под конец больших маневров я позволил себе выпить немного лишнего. Однажды вечером после сильной усталости, большого изнурения и... Вы напились? Фи, какая гадость! Да, я был пьян». Она приняла строгий вид. «И что же? Вы были совсем пьяны? Признайтесь, на ногах не могли стоять? Говорите же!»
«Ну, не до такой степени. Я потерял рассудок, а не равновесие. Я говорил, хохотал, совсем с ума сошел».
Он замолчал, а она расспрашивала. «Вот и все?»
«Нет».
«А? Что же еще было?»
«Что было? Я сделал гнусность».
Она с беспокойством посмотрела на него, немного смутившись и растрогавшись. «Что же еще, милый?»
«Мы ужинали с актрисами. И уж не знаю, как это вышло, но я обманул вас, Ларина».
Он произнес это так серьезно, таким торжественным тоном. Она слегка вздрогнула, и вдруг в ее глазах заблистала внезапная веселость, охватывавшая ее с неудержимой силой.
«Вы меня обманули»,
— вымолвила она. И нервный, отрывистый, поддавленный смех раза три вырвался у нее. Она пыталась снова напустить на себя строгость, но каждый раз, как хотела раскрыть рот, неудержимый смех звенел у нее в горле, вырывался. Она его быстро подавляла, он снова вырывался, все сильнее, как газ из бутылки шампанского, когда она откупорена и неудержимо пенится. Она зажимала рот рукой, чтобы успокоиться, чтобы запрятать поглубже в рот этот злосчастный прилив веселости. Но он прорывался между пальцами, потрясая все ее тело, невзирая на все ее усилия. Она лепетала, запинаясь.
«Вы меня обманули, обманули!»
Она невольно посмотрела на него так странно, так насмешливо, что он был изумлен и поражен. И вдруг, не в силах более сдерживаться, она прыснула. Она хохотала, каталась, что называется, со смеху, почти как в нервном припадке. Прерывистые легкие вскрикивания слетали с ее уст, как будто выскакивая из глубины груди. Она сжимала обеими руками себе грудь и все-таки закатывалась так, что едва не задыхалась, как бывает в приступах кашля при коклюше. Всякое усилие, какое она делала, чтобы успокоиться, только вызывало новый приступ. Всякое слово, которое она хотела произнести, заставляло ее еще сильнее корчиться от смеха.
«Мой бедный! Мой милый!
Он поднялся, оставил ее одну в кресле и вдруг, страшно побледнев, сказал ей: «Ларина, это более чем неприлично». Она только и могла выговорить в припадке безумного веселья.
«Но что? Что вы хотите? Я... Нет, я не могу! Да чего? Как вы смешны!»
Он побагровел, и теперь, когда пристально глядел на нее, у него мелькнула странная мысль. Он раскрыл было рот, как будто желая крикнуть что-то, но не сказал ни слова. Повернулся на каблуках и вышел из комнаты, захлопнув за собою дверь. Ларина, согнувшись вдвое, выбившись из сил, все еще смеялась, но уже замиравшим смехом, по временам только вспыхивавшим, как пламя угасающего
пожара.